История России в лицах. Государи. Александр I. Автор Ольга Думенко. Читает Илья Барабанов. Александр I Благословенный – российский император первой четверти XIX века. Он был сыном императора Павла I, убитого во время последнего в истории России дворцового переворота. Мать Александра – великая княгиня Мария Федоровна, в девичестве герцогиня Софья Вюртембергская. Детские годы Александра. Александр родился 12 декабря 1777 года, в понедельник, в семье наследника престола Павла I и Марии Федоровны. Рождение наследника приветствовал библиотекарь императрицы лирик Василий Петрович Петров одой. «Ему поклонятся языки, днесь станут ранец весь дерева, его почтут земны владыки, волков уже не будет боли». В это время на российском троне восседала августейшая бабка Александра, Екатерина II. Именно она подобрала младенцу имя, одновременно в честь святого Александра Невского и Александра Македонского. Она же дала имена и двум младшим братьям Александра – Константину и Николаю. С самого рождения императрица Екатерина II забрала первенца у родителей на воспитание с разрешением посещать его раз в неделю, точно так же, как когда-то поступила Елизавета Петровна с ее сыном Павлом Петровичем. «Дети принадлежат не вам, а России. Вы свое дело сделали. Вы мне родили внука, а воспитывать его предоставьте мне. Это касается не вас, а меня», — по воспоминаниям современников заявила Екатерина II. Екатерина II лично составила правила воспитания своего внука, назвав их «азбукой бабушки». В нее вошло 211 нравоучительных эпизодов из русской и мировой истории. На берегах Невы императрица построила для внука дачу. Она называлась Пелла, как и город, где родился Александр Македонский. Дворец возвел архитектор Иван Егорович Старов к 1789 году. После смерти Екатерины II ее преемник Павел распорядился Пеллой так же, как и многими другими сооружениями, воздвигнутыми его матерью. Для поспешнейшего строения Михайловского замка, а затем и Казанского собора, использовали материалы, полученные при разборке дворца в Пелле. Проектные материалы по Пелле не обнаружены до наших дней. Об этом ансамбле можно судить лишь по некоторым архивным документам и редким изображением. Через 2 года после рождения Александра у Павла и Марии родился сын Константин. С ним Екатерина поступила так же. В 1783 году родилась старшая дочь наследника престола, великая княжна Александра. Еще через год – Елена Павловна. После – Мария, Екатерина, Ольга и Анна. В 1796 году родился будущий император, великий князь Николай Павлович, а еще через 2 года – Михаил. Большая семья Павла I и Марии Федоровны решила важный вопрос эпохи дворцовых переворотов. Целых 4 сына обеспечили российский престол наследниками. Все последующие императоры, вплоть до последнего, Николая II, пошли из ветки Павла и Марии. Екатерина II была влюблена в своего внука Александра и считала его гениальным ребенком. В письмах она с восторгом отзывалась о его способностях и безупречных душевных качествах. «Нет ни выговоров, ни дурного расположения, ни упрямства, ни слез, ни крика». В 1792 году Екатерина Великая приказала начать строительство Большого дворца в Царском селе для своего внука, будущего императора Александра I. Архитектором нового царскосельского дворца, как его тогда называли, стал Джакомо Кваренги. В мае 1796 года Екатерине сдали дворец, но она приказала в почивальне прибавить место на четверть для кровати, в фонарике в бане вынуть из купола стекла, у обоих спусков ступеням не быть, цветного садика и решетки прибавить и осенью засадить. В уборной вставить зеркало в трюмо. На колоннаде устроить решетку. Для Шуваловой сделать особую лестницу в садик. Исполнять все приказания государя, великого князя Александра Павловича и вести всему особый счет, дабы после ассигновать на все таковые работы потребную сумму. Через месяц она подарила дворец Александру по случаю его бракосочетания, и великий князь с женой в него въехали. Лагарп и политический идеал Александра. Когда Александр подрос, встал вопрос о воспитателях и учителях. Выбор императрицы пал на полковника Фредерика Сезара Лагарпа, швейцарца по происхождению, француза по убеждениям. Лагарп был истинным республиканцем, поклонником идей французских просветителей, а в жизни, как отмечают современники, человеком справедливым и неподкупным. Отец мальчика, Павел Петрович, не любил республиканцев и приходил в содрогание от одного упоминания якобинцев. Несмотря на это, к Лагарпу он относился с уважением. Лагарп же заклинал Павла во что бы то ни стало быть другом своего сына, всегда обращаться к нему открыто и прямо, не используя при этом третьих лиц. Под влиянием Лагарпа и новых идей эпохи Просвещения у Александра рано сложились политические взгляды. Близким ему людям он открыто признавался, что ненавидит деспотизм, в каких бы формах он ни проявлялся, следил с живым участием за ходом французской революции и желал ей успеха. Известно высказывание цесаревича о том, что наследственная власть – нелепое учреждение, а выбор носителя верховной власти должен принадлежать не рождению, а голосу нации, которая, по его мнению, всегда выберет лучшего правителя. Другим учителем цесаревича Александра стал Николай Иванович Салтыков. Его в 1773 году императрица Екатерина II приставила к своему сыну. «Я вас избрала, чтобы быть при сыне моем, а на какой ноге и при какой должности, о том завтра поутру, в 10 часу, когда вы ко мне придете, и я сама с вами изъяснюсь», – писала она ему. Павлу она объяснила это так. «При тебе будет лицо значительное, и не для того только, чтобы придать важности твоим выходам, но и для того, чтобы оно держало в порядке людей, назначенных к твоему двору. Через него к тебе будут представляться иностранцы и другие лица. Он будет заведовать твоим столом и прислугой, смотреть за порядком и за необходимую внешностью твоего двора. Этот человек, исполненный честности и кротости, и везде, где он не служил, им были довольны. Я определяю тебе Салтыкова, который, не называясь гофмаршалом твоего двора, будет исполнять эту должность, как увидишь из приложенной записки, излагающей его обязанности». К Александру и Константину Салтыков был представлен с 1784 года и был своеобразным посредником между Екатериной и Павлом, хотя, по замечаниям современников, способностей к воспитанию детей не имел. Между двух огней. Скрытый конфликт между императрицей Екатериной II и ее сыном, цесаревичем Павлом Петровичем, сильно отразился на юном Александре. Мальчик с самого рождения должен был разрываться между бабушкой и отцом, Зимним и Гатчинским дворцами. Довольно рано цесаревич хорошо усвоил основные принципы дипломатии и придворной жизни. Александру приходилось все время быть настороже и лицемерить, лавируя между странностями отца и прихотями бабушки. С юности Александр ежедневно принимал холодные ванны и ранним утром гулял по столице пешком по набережной до Фонтанки, затем поворачивал, выходил на Невский проспект и возвращался в Зимний дворец. На завтрак он предпочитал чай, всегда зеленый, с густыми сливками и поджаренными гренками из белого хлеба. Землянику предпочитал всем прочим фруктам. «Если бы вы видели», — писала Екатерина II Гримму. Фридрих Мельхиор Гримм, барон, немецкий публицист, дипломат и критик, более 20 лет вел с Екатериной Великой переписку на французском языке, которая сохранилась до наших дней. Как господин Александр мотыжит землю, сажает горох, высаживает капусту, идет за плугом и баранит, и затем весь в поту бежит ополоснуться в ручье, после чего берет сеть и вместе с сударем Константином лезет в воду ловить рыбу. И вот они уже отделяют щук от окуней, потому что, видите ли, щуки поедают других рыб. Надо, следовательно, держать их в другом месте. Чтобы отдохнуть, он идет к своему учителю письма или учителю рисования. Он учится у того и у другого по методу педагогической школы. Мы делаем все это по своей воле, с одинаковым увлечением, даже не замечая, что мы делаем, и никто нас к этому не обязывает. Мы веселы и живы. Как рыбы в воде. Нет ни нотаций, ни плохого настроения, ни упрямства, ни плача, ни криков. Мы берем книгу для чтения с тем же настроением, с каким садимся в челнок, чтобы грести. И надо видеть нас, сидящих в этом челноке. Из Гатчины Александр вынес увлечение военными науками, солдатской выправкой, а также парадоманией. Этому увлечению будущий император был верен до конца своих дней. Жизнь бок о бок с венценосной бабушкой научила его всегда быть любезным, нравиться людям, говорить то, что от него хотят услышать. В то же время, как истинный сын эпохи романтизма, Александр был очень сентиментальным, испытывал сильные чувства и эмоции, часто не скрывая слез. Ранний брак. Еще в 1783 году, когда мальчику только пошел 7-й год, Фридрих Кох Баденский, поверенный в делах, представил императрице записку о прелестях 5 маленьких дочерей наследного принца Баденского. В 15 лет Александра женили на Баденской принцессе Луизе Марии Августе, в православии Елизавете Алексеевне. У этого брака была определенная цель. Екатерина торопилась сделать из старшего внука своего преемника в обход сына Павла. А для этого он должен был как можно раньше вступить во взрослую жизнь. Описывая Баденскую принцессу Луизу, чрезвычайный посланник во Франкфурте на Майне Николай Петрович Румянцев отмечал, что принцесса слишком развита для своих лет. Она не абсолютно прекрасна, но очень красива. Производит впечатление мягкостью, кротостью и вежливостью. Особенно в ней чувствуется грация, когда она разговаривает, что ее очень украшает, и сей природный дар привносит некий шарм в ее движение. Ранний брак испортил юношу. Забросив учение, он стал вести раскованный образ жизни, охотно рассказывая о своих шалостях. Таково было время. Эпоха романтизма делала чувства и переживания самой привлекательной стороной человеческой жизни. Александр был частью, а может даже символом этой эпохи. В течение 14 лет он был увлечен первой красавицей Петербурга, Марией Антоновной Нарышкиной. Эта любовь подарила императору 3 детей – Марину, Софью и Эммануила. Все они, к глубокой скорби Александра, скончались в детстве, не дожив до совершеннолетия. Жена императора Елизавета Алексеевна дважды разрешалась родами. Обе дочери, Мария и Елизавета, умерли в младенчестве. У августейшей четы не было семейного счастья и не осталось наследников. Прожив порознь долгие годы, они сблизились лишь незадолго до смерти Александра Павловича. В своем дневнике Елизавета Алексеевна, жена Александра I, писала: «Любит мне рассказывать о своих сердечных делах и всегда уверен в моем участии. Если бы он кого-нибудь любил по-настоящему, мне было бы легче, но ни одной любви. Купчихи, актрисы, жены адъютантов, жены смотрителей станций, белобрысые немки и королева Луиза Прусская, и королева Гортензия. Со многими доходило только до поцелуев». Сын императора. Со смертью любимой бабушки жизнь Александра переменилась. Отец, а теперь император Павел I, назначил его военным губернатором и шефом Семеновского полка. К отцу юноша испытывал чувство симпатии и уважения, но вместе с тем побаивался его, опасаясь совершить ошибку либо столкнуться с какими-нибудь упущениями в своей службе. По воспоминаниям Николая Александровича Саблукова.